Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». Мы говорим о нефти, не только о нефти. Меня зовут Елизавета Кальпиди. И важный, главный, я бы сказала, ведущий Григорий Аркадьевич Волчик. Мы полностью во внимании. Расскажем вам все, что знаем. Все, что знаем, ну, давайте я какую-то преамбулу скажу. В 2021 году добывающая отрасль отмечает юбилей. Юбилей достойный, приличный, 75 лет. И это газовая отрасль. Я так понимаю, подробности мы сейчас услышим. Что за юбилей? Как начался? Почему?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы по-честному постоянно затрагивали газовую тематику, что правильно. Безусловно. Я неоднократно договаривался, что Прикамье не газовый регион, но у нас есть газ. И самое главное, что мы потребляем этого газа, будь здоров. Одна только Добрянская ГРЭС, миллиард километров газа кушает в год. Так что без газа никуда. И никакого там, никакой дискриминации газовой темы быть не может. Тем более, что действительно большой юбилей. Ну, 75 лет это большой юбилей.
Безусловно.
А с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что отрасль молодая. Потому что нефть добывалась еще в доисторические времена. Мы об этом говорили, что там древние шумеры еще из битума там что-то делали, посуду, например. А газу всего 75 лет. Отрасль молодая, и, пожалуй, по темпам роста, то есть вот с нуля и до таких объемов, которыми сейчас оперирует газовая отрасль, вот этот такой рывок, вертикальный скачок, прыжок, как угодно его назвать, там, взрывной рост, ну, аналогов таких очень мало в мире, так сказать, в индустриальном мире. Молодая отрасль и очень-очень успешная, очень важная, очень социально значимая. Мы о социальном аспекте газификации, мы, по-моему, несколько передач посвятили этой теме.
Было такое.
А как это выглядит в историческом аспекте? До войны были открыты несколько газовых месторождений в нашей стране, в том числе в Саратовской области. Во время войны в Саратовскую область, как в тыловую, было эвакуировано много промышленных предприятий из западных регионов страны. В первую очередь оборонные, естественно, предприятия, авиационные и так далее. К тому моменту газовый промысел заработал потихоньку. Это так называемая легендарная Елшанка, Елшанский газовый промысел. И возникла очень здравая мысль подать газ на Саратов. И построили быстро, в течение полутора месяцев, 16-километровый газопровод. И подали газ на Саратовскую ГРЭС, которая, в свою очередь, обеспечила электроэнергией все вот эти предприятия, в первую очередь эвакуированные и оборонные. Это произошло в октябре 1942 года. Месторождение развивалось. По-моему, мы об этом уже говорили, что нефтянке придавалось такое большое значение в годы войны, что специалистов, нефтяников, ну и газовиков, соответственно, демобилизовали из действующей армии в сентябре 1943 года. А в разгар войны, то есть, было решено, что они нужнее в тылу. А других прецедентов этому не было. То есть, никаких других специальностей, люди никаких других специальностей с фронта не отзывались. Весной 1944 года, когда исход войны был, в принципе, ясен, возникла идея подачи саратовского газа на Москву. Газа много, надо куда-то его девать, а вот давайте мы на Москву его подадим. И это решение было принято. И началось проектирование, официальная формулировка, сверхдальнего магистрального газопровода. Не было еще таких магистралей, не то что в Союзе, в мире.
Вообще?
Да, вообще не было. Начали проектировать и составили заявку на оборудование. И эту заявку послали нашим американским друзьям. И они в рамках ленд-лиза нам поставили все необходимое для строительства и эксплуатации этого газопровода. А весной 45-го года, еще до конца войны, начались работы на трассе. В первую очередь земляные работы. В духе времени строили, прокладывали эту трассу, строили трубу мобилизованные колхозники, да, стройбатовцы. Но в первую очередь основную рабочую силу представляли заключенные ГУЛАГа и военнопленные. Вот эти люди, собственно говоря, обеспечивали строительство данной магистрали. Ну, естественно, специальные работы, например, взрывные, водолазные, делали специально подготовленные люди.
Ну, конечно, как же взрывные-то и водолазные.
И вот в июле 46-го года, 11-го числа, газ был подан на две московских электростанции. Так. В центре города. Одна из них электростанция на набережной Москвы-реки, которая питала Кремль непосредственно.
Вот.
Вот. То есть, вожди советские про себя тоже не забыли. А важное очень событие. И вот это считается начало... точка отсчета отечественной газовой отрасли.
На сегодня первое в мире место по добыче газа принадлежит России, далее США. На эти страны приходится около 30% от всей мировой газовой отрасли. Мировой же уровень добычи природного газа очень велик. В среднем ежегодно добывается около 3,5 триллионов кубометров.
Как говорится, короткой строкой, с тех пор, за 75 лет, Советский Союз, а ныне Российская Федерация, стала крупнейшим в мире производителем природного газа, экспортером природного газа, обладателем крупнейшей в мире системы газоснабжения и магистрального газотранспорта. То есть, по объему газа, перекачиваемого по трубам,
так,
Российская Федерация занимает первое место в мире с большим отрывом, и никто в ближней, средней и долгосрочной перспективе нас не догонит в этом вопросе.
Ну что ж, мы тогда пожелаем газовой отрасли расти и развиваться и перейдем к обязательной программе.
Событие дня.
Ну, в качестве события дня я предлагаю отметить как раз-таки вот 11 июля, когда газ был подан. Кстати говоря, заслонку на вот этой самой ГРЭС-1 московской, так, которая питает Кремль.
Торжественный момент.
Торжественный момент. Вот в 46-м году заслонку открыла женщина Клавдия Перевезенцева. Вот осталось тоже в истории. То есть, вот она подала первый трубопроводный природный газ для использования в Москве.
Человек дня.
Их два.
Человеки
это,
дня.
Это люди не очень известные в паблике, но для газовой отрасли, для газовиков советских, российских, это культовые фигуры, абсолютно легендарные. Это вот действительно отцы-основатель. Юлий Боксерман и Алексей Картунов. Боксерман, человек, который буквально пацаном, только-только закончив вуз, он занялся газовой тематикой и создал и возглавил первый институт по проектированию объектов газовой промышленности. Это еще было в начале 30-х годов. Этот институт впоследствии стал крупнейшим в Советском Союзе. Он находился в Донецке и проектировал все для всех. Потом он возглавил газовую отрасль, которая тогда была еще, ну, скажем так, под отраслью в составе наркомата нефтяной промышленности. То есть, он возглавил газовый глав наркомата нефтяной промышленности. То есть, он руководил отраслью еще до момента ее полномасштабного создания и рождения и развития. Алексей Картунов – это человек, который уже возглавил самостоятельную отрасль. Сначала это был главгаз при Совете министров СССР, а потом классическое, да, министерство газовой промышленности. Вот он возглавлял отрасль 15 лет, и он тоже, это важнейшая фигура, он сформировал отрасль в ее нынешнем виде. То есть, вот если мы посмотрим
Структурно-управленчески или...
Вот как угодно. Идеологически, технологически, инженерно, организационно, строительно. Если мы посмотрим вот по-крупному, да, так сказать, лицо этой отрасли, каковы признаки, да, советской и российской газовой отрасли? Это гигантские газовые промыслы, автоматизированные, повторяю, гигантские. Ну, допустим, Западный Сибирск. И мощнейшая, о чем уже было сказано, система магистрального транспорта газа. То есть, это трубы диаметром, как правило, 1320 миллиметров, по которым транспортируются сотни миллиардов кубометров газа в год. И основной объем идет на экспорт. И, собственно говоря, вот эти вот газовые деньги – это огромный такой кусок вот нашего бюджета, наших валютных поступлений, наших там золотовалютных ресурсов. Вообще огромный кусок нашей экономики. Это живые абсолютно деньги, которые поступают, как правило, от европейских потребителей. От центральноевропейских, западноевропейских и так далее. Вот, вот эту идеологию, да, вот эту идеологему, не побоюсь этого слова, вот эту вот основную технологическую сущность отрасли заложил товарищ Картунов. И вот мне очень нравится факт, как-то к нему пришли и сказали: Алексей Кириллович, кстати, он герой Советского Союза.
Да, я знаю.
Он во время войны полком командовал. Полковник. Алексей Кириллович, вот какое давление у нас будет в трубе. На секундочку. Можно же установить любое давление. Он сказал: 70 атмосфер.
Фраза дня.
А фраза дня очень простая. Дави на газ.
70 атмосфер. Ну и, наверное, любимая рубрика наших радиослушателей – вопрос дня. Ну, предваряем мы его, конечно же, ответом дня с прошлой программы. Итак, в прошлой программе был озвучен следующий вопрос. Назовите известный хоккейный клуб, связанный с нефтяной отраслью, а также его наивысшие спортивные достижения. Григорий Аркадьевич дал подсказку. Они есть, и они немалые.
Ну, очевидно, что это Эдмонтон Ойлерс, канадский клуб, входит в национальную хоккейную лигу, НХЛ. Эдмонтонские нефтяники существуют с 1973 года. Действительно, Эдмонтон – это столица штата Альберта. Альберт – это крупнейшие в мире залежи так называемых нефтяных песков битуминозных, добываемых открытым способом. Хороший город, большой, миллионник, достойный. Хоккей там был в зачаточном состоянии, но в 1979 году клуб подписал молодой 18-летнего форварда Уэйна Грецки и как-то очень быстро стал прогрессировать и завоевал, в частности, 5 кубков Стэнли в 80-е годы. Уэйн Грецки стал величайшим хоккеистом всех времен и народов. Сумасшедшие совершенно рекорды личные. Его называют в Канаде, это его такое полуофициальное прозвище Великий, Great One. Его обожествляют. Он действительно вот такая фигура выше всех. Молодой парень сравнительно. Сейчас ему всего лишь 60 лет. Улыбчивый, такой скромный, порядочный,
Бог.
Молодой человек, да, хороший семьянин. Кстати говоря, в определенной степени наш человек,
да,
украинско-белорусского происхождения. Папа, белорус, дедушка белорус, бабушка украинка. В общем, Эдмонтон Ойлерс — это, конечно, в массовом сознании команда Грецки, но, так сказать, Грецки ее вывел на определенную высоту, и сейчас они такой стабильный, крепкий середнячок НХЛ. Там, кстати говоря, сейчас играют энное количество звезд, включая самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Конора Макдэвида. То есть, это серьезная команда, заметная, известная. У них по-прежнему эмблема – капля нефти. То есть, в общем, свой нефтяной бэкграунд они подчеркивают и гордятся этим. И молодцы, и успехов мы им желаем, конечно же.
А сейчас переходим к вопросу дня. Напомню, что отвечать на вопрос нужно будет, не звоня по телефону, а отвечая под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы в Перми». Итак, внимание...
Вопрос дня.
Вопрос очень простой. В чем главное отличие природного или свободного газа от попутного нефтяного?
Вопрос понятен мне в меньшей степени, в большей степени знатокам. И я надеюсь, мы получим от них как раз полные правильные ответы. И вы, Григорий Аркадьевич, будете рады. Собственно, я буду радоваться вместе с вами. Итак, до встречи в следующей программе ровно через неделю. Будьте с нами. Елизавета Кальпизи и Григорий Волчек были тут, жили и работали для вас.
Спасибо. До свидания.
До свидания.